сегодня мне бы хотелось поговорить о преображении, о том, как можно преобразоваться обновлением ума, как можно преобразовать своего внутреннего человека. Я верую, что Господь заинтересован, чтобы мы изменялись, чтобы мы преображались в образ Божий, или, как написал апостол Павел, обновлялись по образу создавшего нас, обновлялись или возвращались в оригинальный образ Божий, который утратил Адам. Это не теория, это не есть просто из области философии. Это очень даже практично, что люди могут преображаться в образ Божий, иметь ум Христов, иметь сердце и чувствование Христовы, иметь плод Духа и действительно быть олицетворением божественной любви и радости и всех качеств духовных. Мне бы хотелось сегодня об этом поговорить. Вообще важно понимать, что мы каждый в любом случае являемся производным или продуктом или результатом какого-то влияния. В любом случае среда или environment, как говорят американцы, или окружение, оно оказывает на нас влияние. На этот счет есть много пословиц даже народных, которые говорят, с кем ты поведешься, от того наберешься. Покажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. И много-много подобного есть просто даже в народной мудрости, которая говорит, что человек по-любому является отражением какой-то школы. Есть люди, которых воспитала улица. Есть люди, и мы понимаем, что есть богословские школы, они разные. Есть философские школы, они тоже разные. Я недавно читал биографию Максима Горького, известного русского писателя. Этот человек произвел колоссальное влияние на формирование России, тогдашней, советской еще России. Колоссальное, по мнению Ивана Бунина, одного из лауреатов Нобелевской премии, каждое произведение Горького становилось всеобщим историческим событием. Люди читали Горького просто как ненормальные. Читали все, что выходило из-под пера Горького. Да, Бог наделил его удивительным талантом. Но Горький сам тоже был продуктом. Горький сам сформировался тоже каким-то образом и потом влиял на массы. И не секрет, что Горький очень увлекался философией Ницше. Это страшная философия, которая в итоге привела Горького к тому, что он 6 раз в своих произведениях описывает случай самоубийства. Это привело его к тому, что он пытался покончить жизнь самоубийством сам, прострелил себе легкое, не попал в сердце. Эта философия привела Горького к тому, что он несколько месяцев провел в психбольнице. Человек с такой страшной душой, которого отлучила даже православная церковь, и много лет он не был в лоне церкви, который угрожал православным священникам, что он повесится прямо на воротах православной церкви, в отместку того, что они его отлучили. Такой страшный человек формировал коллективное мышление своими трудами и произведениями. Мы говорим сегодня, что Бог заинтересован, чтобы сильные люди с чистой душой, с праведным, просвещенным сознанием становились во главе. Чтобы книги таких людей читали, чтобы такие передачи заполняли эфир. Чтобы эти люди, как Соломон, были наделены премудростью от Бога. Чтобы все цари земли, которые искали видеть и слышать мудрости Соломона, так могли прийти перед лицо церкви, о которых писал апостол Павел пророчески и говорил, что Бог хочет через церковь показать свою многоразличную благодать и премудрость этому миру и явить себя через церковь. Когда же закончится просто голая теория? Когда же воистину люди, исполненные Святым Духом, могут или смогут преображать свое окружение, начиная с своего дома или начиная элементарно со своего гардероба? Где люди будут преображенные силой Святого Духа смотреть на себя другими глазами? Я хочу практически подойти к этим моментам. Как же происходит преобразование? Слово «преображение» содержит в себе корень от слова «образ». Мы имеем определенный внутренний образ. Каждый человек имеет свой внутренний образ. Человек из чего-то состоит, из определенных убеждений, которые и составляют этого человека. Так вот, в основание наших размышлений хочу положить удивительный текст, пророческий, апостола Павла со второго послания Коринфянам 3 главы. Здесь, в самом конце главы, апостол Павел подводит итог своим размышлениям. Я всю главу читать не буду, но мы остановимся на последнем 18 стихе. Будем очень внимательны, нам надо изучать Священное Писание. 18 стих. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Я верю, что в этой проповеди мне реально помогает Святой Дух, и я верю в сверхъестественные духовные откровения, которые вы будете получать, независимо от того, как много или мало я буду говорить. Я верю, я молюсь и просто верю, что Дух Святой будет показывать значительно больше, чем мой интеллект позволяет или мой уровень познания позволяет открыть. Еще раз прочтем, доверяя Святому Духу. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы славу, как от Господня Духа. Хочу выделить три основных слова или акцента, на которых я лично хотел бы остановиться. Первое – взирая. Взирая. Второе слово – это на славу. И третье – это преображение. Три слова – смотреть, объект нашего обозрения или обозревания, слава Божия и как результат такого наблюдения, такого созерцания. Как результат. Апостол Павел гарантирует, что начнется процесс преобразования. От славы, на которую человек смотрит. Послушайте, я верую Священным Писаниям и исповедую непогрешимость Священных Писаний. Я верую в этот текст Писания буквально. Потому молю Господа, чтобы Бог помог нам увидеть, как же происходит этот внутренний процесс от взирания, когда нам дано видеть славу Господню, начинается процесс личного моего или твоего преображения в тот же образ. В тот же образ, на который ты смотришь. В ту же меру, которая тебе открыта. Ты практически преображаешься, то есть видоизменяешься как человек от этой славы в славу. Ты отождествляешься с тем, на что ты смотришь. Ты сообразуешься в один образ, соединяешься с Господом, ты становишься один дух с Господом. Сообразование происходит. Еще раз. Взирая на славу, ты преображаешься в тот же образ, на который смотришь, от той славы, которую дано тебе созерцать. Как это? Если вы помните, возможно, не до конца точный пример, но мы все люди приземистые, мы все перстные, от земли, как написано, мы от земли. Об Адаме так написано, потому есть образы. Христос часто употреблял образы, и они далеко не самые сильные аллегории духовного языка и духовных понятий. Но если вы помните Иакова, который служил у Лавана, и однажды они договорились разделить скот Иакова и Лавана, и согласились посчитать этот скот через определенное время и разделить таким образом весь скот, все овцы, которые будут иметь пятна, пятнистые, с крапинами, как написано в Библии, с пятнами на шкуре, будут принадлежать Иакову. Весь скот белый, которого преимущественно всегда значительно больше, Лаван забирал себе. Потому у Иакова были очень небольшие шансы разбогатеть. Я не знаю, не хочу развивать эту мысль, откуда Иаков взял эту идею, но Иаков что-то сделал в корытах, где скот пил воду, И написано в Библии, и зачинал, то есть зачинались ягнята, зачинал скот перед этими корытами. Иаков положил в эту воду лозы. Он обрезал кору местами, частями. И эти лозы были пестрыми. То есть частью были темными, частью были светлыми. И это животное, я прихожу в недоумение. Изумление это мало сказать. Я прихожу в недоумение. Как это может произойти? Поскольку животные зачинали, то есть находились в таком возбужденном состоянии, и перед их глазами была эта пестрота, по-другому не объясняется, почему рождался скот пестрый, в пятнах. Только таким образом, то есть как магическое что-то, как фокус какой-то, да? И написано, что рождался скот с пятнами. Я прихожу в изумление, каким образом это психологическое, по-другому это не назовешь, психологическое воздействие в момент возвышенного возбуждения животного, психологическое воздействие, то, что находилось перед глазами животного, оказывало прямое воздействие на его физиологию. Как эта пестрота, которую животное созерцало перед глазами, буквально отражалась на его шкуре. То есть мы должны что-то уразуметь, что-то понять, что человек, которому дано видеть, так это обычный мир физиологии, и то настолько наша психология, наша душа напрямую связана с нашей физиологией, нашим поведением, одеждой, как мы одеваемся, как мы живем, образом жизни и всем прочим. Не говоря о том, что мы сейчас прикасаемся к откровениям, к духовным моментам, к возможности Бога влиять на наш внутренний мир напрямую, силою Святого Духа. Если эти лозы могли повлиять на животных таким образом, то что мы можем говорить о славе Божьей, на которую мы взираем? Мы однозначно преображаемся в тот же образ. Теперь нам нужно только остановиться и объяснить, насколько нам это удастся, как происходит сам процесс, и почему важно в твоем внутреннем человеке непрерывно и непрестанно искать этой возможности видеть славу Божью. Вот об этом хочется поговорить. Итак, если идти дальше в наших размышлениях, мы должны понять, что слава, сама слава, взирая на славу, слава сама, явление невидимое, оно неосязаемое. Ты не можешь его взять органами чувств. Она невидима. Это просто аллегорические образы, когда создают ореол над человеком, там рисуют, ну как бы святого отображают таким образом, или там Майкеланджело, или другие рисовали Моисея с лучами, или гравюры Доре. Моисей, лучи исходят от его лица, от того, что он видел славу Божью. На самом деле это все образы. Слава – это явление невидимое, но явление явно ощутимое. Явно переживаемое и явно воздействующее на других людей. Достаточно посмотреть на фанатов, достаточно посмотреть на фаната Майкла Джексона. Настолько его слава формировала определенный процент населения этой страны. Слава, она, во-первых, никогда не может существовать отдельно от самой личности. Она не может существовать в отрыве от самой личности. Поэтому, когда мы говорим взирать на славу Божью, мы не можем говорить о славе отдельно от созерцания самого Господа. Слава Его напрямую связана с Его сущностью, с Его личностью. Заметьте, когда Моисей попросил Господа, я сейчас об этом прочту, покажи мне твою славу. Один раз в жизни Моисей имел колоссальный шанс попросить Бога показать ему свою славу. И я верю, что эта встреча с Богом навсегда изменила жизнь Моисея. Я хочу прочитать с 18 стиха, 33 главу книги Исход. Моисей сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь: «Я проведу перед тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы перед тобой». Смотрите, это не раздельно. «Я провозглашу перед тобою имя». Имя – это определенная характеристика. До сих пор в еврейском народе каждое имя носит определенную характеристику. Даже в любом, не только в еврейском, в любом имени есть определенное значение. Тем более, когда здесь Бог говорит: «Я провозглашу имя Иеговы перед тобою, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо». Опять же, в силу того, что мы люди, Писание и тот же самый Моисей использует аллегорический язык, образный язык. Он Бога рисует такими образами, что Бог рукой закроет лицо Моисея, Моисей увидит его сзади, то есть в спину. Это все на самом деле далеко не так. Бог есть Дух, и Моисей соприкасался с сущностью Бога. Бог открылся Моисею. Бог открылся Моисею. Слава – это откровение Бога. Вот здесь нельзя идти дальше, если мы сейчас не разберемся. Здесь должно произойти откровение величия Господа. И когда здесь это происходило, что написано дальше, как это происходило, что Моисей поднялся на Синай, и сошел Господь в облаке, и остановился там возле него, и провозгласил имя Иеговы, и прошел Господь перед лицом его и возгласил: «Господь, Господь Бог вот такой». И открылся Моисею, как человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех, и не оставляющий без наказания. Моисей тотчас упал на лицо свое, на землю, и поклонился Богу. То есть, я верю, что Господь открылся Моисею. Моисей просил: «Покажи мне славу твою», и Господь открыл какую-то грань своей сущности, кстати, такую, какую раньше никому не открывал. Если вы откроете 6 главу Исход, вы там прочитаете, Бог говорит Моисею интересные вещи. Хочется понимать язык Духа. Господь говорит Моисею: «Аврааму, Исааку и Иакову я открывался как Бог всемогущий, но с таким именем Господь я еще никому не открывался». Здесь он Моисею открывается в новой грани, которой до Моисея никто Бога в такой грани не видел. Мы люди, и у нас на земле все измеримо, все имеет меру, друзья. Мера, она как бы наводит порядок в нашем быту, в нашей жизни. Все измеримо. Есть мера веса, есть мера длины, есть мера звука, которая измеряется в децибелах. На все есть мера. И мы удивляемся, там какой-то боксер, у него сила удара правой руки 600 килограмм. Мера. И мы сравниваем, потому что мы на земле, и мы выстраиваем по рейтингу. Это самый сильный удар, это не самый сильный удар. Существуют книги рекордов, когда человек превзошел определенный чей-то рекорд. И мы восхищаемся, удивляемся силой. Где-то когда-то я читал о силе голоса Шаляпина, который пел... И такой тембр голоса был, что окна, стекло в храме лопалось. Настолько тембр голоса то ли был сильным, я мало разбираюсь в этом звуке, то ли так совпадал с вибрацией, с колебанием стекла, я не знаю точно. Но смысл в чем? Что мы приходим в изумление на земле. От чего? Когда нам показывают или открывают, смотри, силач, смотри, какой голос, смотри, как он пробежал дистанцию. Читая же апостола Павла, он говорит, чтобы Господь просветил глаза сердца вашего, чтобы вы уразумели, как безмерно мера закончилась, как безмерно величие могущества Его в вас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал, воскресив Христа из мертвых. То есть наш разум не дотягивает до таких категорий. Когда употребляется слово «безмерно», мы останавливаемся. Мы не можем проникнуть туда. Мы люди земные. Нам надо измерить это, даже когда большие цифры мы видим, там, допустим, измеряемые в триллионах. Человек раз-раз-раз напрягся, так это миллионы, это миллиарды, это биллионы, и потерялся человек. Вот раз и потерялся. А что же это такое? Почему? Потому что человек привык как-то ориентироваться. Когда же Павел говорит, а я знаете, о чем молюсь? А я молюсь, чтобы Бог помазал глаза ваши. Сердце вашего, чтобы вы уразумели, как безмерно величие могущества Его в вас. И вот здесь интересная деталь, что мы не можем, мы не способны, разум не обладает способностью объять такую категорию, как безмерное величие Господа. Здесь нужно откровение. Здесь нужно откровение. Здесь приходит в определенный момент озарение духовное. Приходит откровение. Это то, как раз о чем Моисей попросил Господа. Покажи мне славу Твою. Это откровение. Туда никто зайти не может. Об этом рассказать невозможно. При всех способностях апостола Павла, он говорит, я только непрерывно молюсь, чтобы Бог просветил глаза вашего сердца, чтобы вы уразумели, и на этом его даже усилия, как апостола, остановились. Все. Туда мы не заходим. А это связано с нашим преображением. Мы преображаемся, когда видим эту славу. Почему? Потому что это оказывает прямое воздействие. Когда оно начинает как-то, наш разум начинает как-то это постигать. Когда величие Божье через откровение. Бог может только открыться или не открыться. И ты ничего не сделаешь. Потому Христос, написано, возрадовался духом и взмолился, говоря по-нашему, взмолился к Богу и сказал, «Ей, Отче!» То есть, «Так, Отец!» Таково было твое благоволение. Ты сокрыл сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. Вау! Мудрые и разумные растерялись? Ни разума, ни ума не хватило? А ты открыл младенцам. То есть мы имеем дело с откровением божественной славы, с откровением божественного имени, что очень, очень важно. Я помню, мы были в России, это был 93, 94, 6 годы. Я хорошо запомнил одну женщину. Она пришла с маленькой девочкой, может, лет 5-6, пришла однажды к нам на богослужение. Я даже забыл, как ее зовут, эту женщину, но я помню, что она в тот же самый день, как пришла, она отдала свое сердце Господу. Она покаялась, уверовала, Дух Святой просто ее сильно посетил в тот день. И что интересно, через неделю она пришла на очередное наше богослужение и рассказала, и говорит, Александр, вы просто себе не представляете. Я пришла домой, она говорит. Я пришла домой после моего покаяния, я не узнала свой дом. Вот это моя очередная мысль, о которой я хочу говорить, что человек, который попадает в славу Божью, он первое ужаснется о себе самом. Это настолько сильное потрясение о себе самом. Это настолько новый взгляд на себя самого и на весь мир. Это настолько сильно изменяется отношение к жизни, к людям, к церкви, к Библии, к себе настолько радикально, что нас не изменят тысячи проповедей, нас не изменит церковь, нас не изменит ни один помазанник, нас не изменит Библия. Но мы начинаем преображаться в славе Божией, когда Бог позволяет нам видеть себя, открывается нам. Эта женщина говорит: я пришла домой, ужас, какой грязный у меня дом, она говорит. Как я могла жить в этом доме годами и не видеть, насколько он грязный? Я, говорит, ту ночь не ложилась спать. Я все мыла, драила в своем доме. Я стирала шторы, даже снимала. Я всю постель, я свою дочь, говорит, мне казалось, она грязная. Я свою дочь выкупала, я сама мылась. Говорит, мне казалось, что все грязное, все должно быть другим. И она говорит, я это все делала. Душа моя просто рыдала, наслаждалась Божьим присутствием. Она говорит, и в 6 часов утра я все закончила. Я подошла к окну и говорит, и всходило солнце над нашим районом. И она говорит, я никогда в жизни даже не думала, что это может быть так прекрасно. Как прекрасен мир. Как прекрасно это солнце. Как прекрасна моя дочь, которая спит в кроватке. Как прекрасно все. Что она делала? Я задаю вопрос, что произошло? Что произошло? Она преображала свой маленький мир соответственно тому преображению, которое Бог сделал в ней. Что она делала? Она приходила в гармонию, там, где она имеет власть что-либо менять, она изменяла. Но прежде всего она изменилась в Божьем присутствии, потому такой взгляд был на себя и на окружающую действительность, в которой она жила. Когда Моисей возвратился с Синая, где он 40 дней провел с Господом, где он хлеба не ел и воды не пил, когда он возвратился, лицо его светилось. И опять же, можно буквально говорить, что лицо Моисея светилось, и сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева. Возможно и так, но я лично к таким образом не склонен. Это не было такое лицо, как солнце сияющее, что люди не могли смотреть и закрывались там, или Моисей полагал покрывало на свое лицо. Я лично не в это верю. Я лично верю, потому что видел людей, которые светились, сияли, светились, когда Господь приходил в их жизнь. Светились. Ну я же взрослый человек, и я употребляю слово «светились». Мне казалось, что они становились светящимися изнутри. Я видел сверхъестественное. Пусть не так много, но я в своей жизни видел сверхъестественное. Когда человек, которому Господь имел визит, начинал светиться. Он сиял. Он светился, этот человек. От славы преображался, не говоря уже о всем остальном в жизни, что он всех идолов своих выбрасывал, становился другим человеком. Первое, что я видел, что он светился. И когда я читаю эти стихи в Коринфянам, где написано, сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева, будьте внимательны, по причине славы лица его. Приходящий, то есть которая была временной, проходила. Вот причина, почему они не могли смотреть в глаза Моисея. Как Моисей в свое время не мог смотреть в лицо Богу, и Бог закрыл его. И Моисей упал на землю, на лицо свое, не мог смотреть на эту славу. Так люди не могли смотреть на лицо Моисея, потому что он преобразился в славу Божию. Как Бог закрыл лицо Моисея, так Моисей закрыл свое лицо от сынов Израилевых и положил покрывало на свое лицо, потому что конфликт очень большой, конфликт очень очевидный. И здесь мы читаем Моисей полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец проходящего. Я сейчас, друзья, пытаюсь сказать, что если в душе, в сердце не будет стремления, это отдельный разговор, важный, но если не будет стремления войти в славу Господню и не будет молитвы «Откройся мне, Господи», об откровении, мы лишены шансов что-либо изменить. Посмотрите на пророка Исаию, который говорит: в год смерти царя Озии видел я Господа. Опять же, язык образный. Возможно, допускаю, верю, что он видел действительно престол, он действительно видел эти ризы, но откровение — это больше, чем видение. Это разумение, я об этом не раз говорил. Когда Бог дал откровение Ною, это больше, чем просто записать цифры, размеры этого корабля. Это разумение, что апостол Павел называет всяким разумением духовным. Это понимание ситуации. Это способность сверхъестественная от Господа осязать объем божественной славы. Если бы сейчас лучшие режиссеры воспроизвели то, что описывает Исаия, на нас бы это не произвело никакого должного эффекта. Ну, может быть, мы сказали: вау, какое величие, вау, как это могущественно, как это красиво. Ну и все, посмотрите, что это произвело на Исаию, что произошло с ним. Я видел Господа, восседающего на престоле высоком, превознесенном, края риз его наполняли весь храм, и серафимы, и херувимы летали вокруг этого престола. И, кстати, та же самая реакция, смотрите, на славу Божью. И каждый двумя крылами закрывал лицо свое. Нет силы, способности взирать на славу. Я не знаю, мне кажется, я непонятен. Серьезно, мне кажется, я непонятен. Я сам это с трудом понимаю, но мне кажется, я непонятен. Слава эта вокруг престола Божия не выражалась ни в молниях, ни в сильном свете, ни от этого. Это была у херувимов и серафимов какая-то духовная способность осознавать в какой-то мере масштабы, размер, потому что Бог безмерный. Это была определенная способность осознать размер Его величия. Меру какую-то, открытую этим серафимам, божественной мудрости, силы. И от этого не было дерзновения смотреть в лицо Бога. Как у непослушного ребенка нету дерзновения посмотреть в глаза матери. Как у бессовестного человека нету дерзновения посмотреть в глаза доброму человеку, который оказал ему столько добра, а тот его, допустим, предал. Если совесть остается, глаза люди опускают. Вот это слабая, малюсенькая аллегория того, о чем я пытаюсь сказать. Мера Его святости, мера Его величия не позволяет смотреть Ему в глаза. Нет силы поднять голову и посмотреть в глаза. Потому реакция естественная, глаза опускаются. Иоанн говорит: я увидел Его на Патмосе, я упал, как мертвый перед Ним. Я услышал голос Его, я оглянулся, и вот Он, Агнец, и я упал перед Ним, как мертвый. И ко мне Он подошел и коснулся меня. Он даже падал перед ангелами. И он даже падал перед ангелами. И ангел поднял его и сказал: я всего лишь ангел, Богу поклонись. Настолько вот мы преображаемся, прежде всего чувствуем собственное бессилие. Кстати, историки, которые изучают биографию апостола Иоанна, говорят, что он был настолько, во-первых, уже в преклонных летах, в 90-х летах ему было показано это видение, приблизительно. А во-вторых, настолько эта слава сразила его, что он не мог ходить, он не мог передвигаться самостоятельно. Возле него был один из служителей, который записывал, и он мог только рассказывать то, что он видел, этот человек записывал. Вместе они жили в пещере, этот человек добровольно согласился последовать в ссылку вместе с апостолом Иоанном с Ефеса и сопровождал его все эти несколько лет, когда он был на Патмосе. Так вот, мы это встречаем и у других пророков. Силы не стало. Колени дрожат. Нету физической силы перед такой славой Божьей. И вообще, давайте немножко поговорим. Первая реакция человека, когда он встречается со славой Божьей. С тем откровением, когда Бог показывает человеку свою силу. Давайте вот так просто вспомним, может быть, вам что-то на ум придет. Когда люди соприкасались с каким-то любым проявлением Божьей славы, какой была реакция людей? Если мы, допустим, читаем за Илию, который стоял в расщелине скалы, и там было веяние тихого ветра, и в ветре Господь. И Библия говорит, Илия закрыл лицо свое милостью. Посмотрите, какая реакция одинаковая у всех. Я перечитывал Новый Завет, а я насчитал 5 или 6 раз в Новом Завете, когда Христос совершал чудеса, употреблено слово «люди пришли в ужас», «ужаснулись» или «объял их страх и трепет великий». Человек, когда он соприкасается с проявлением Божьей силы, он не может выдержать этого просто явления, и он, как Петр, говорит, «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Ты можешь Петру 100 раз это говорить, можно всю жизнь потратить Петру говорить, что он человек грешный, и он будет только обижаться и, простите за слово, огрызаться, и говорит, на себя посмотри. Но Исаия в этот момент сказал, я живу среди народа с нечистыми устами. Ну и что, что ты живешь? Ты что, это раньше не видел? Нет, не видел. Нет, я этого вообще не видел. Я тебя воспринимал как пророка. А сейчас я себя воспринимаю как человека с нечистыми устами. Горе мне, я погиб. Я живу среди народа с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, он говорит. И вот это вот состояние страха, вот это состояние боли внутренней, оно человека настолько сжимает, что начинает кричать, помилуй меня, Господи, по великой милости Твоей. И начинается процесс преображения. Так это же не все. Потом этот человек приходит в этот народ, потом он приходит в это общество. Потом ангел берет уголь от жертвенника, прикасается к губам Исаии и говорит, беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И Бог говорит, теперь... Я посылаю тебя, пойди к этому народу. И представляете, этот пророк приходит из Божьего присутствия. Хорошо, Моисей накрывал свое лицо покрывалом, а Исаия должен был принести это послание. Когда он это послание приносит, это послание, естественно, вызывает агрессию. Естественно, люди говорят, что за резкие вещи. Как ты можешь так резко высказываться? Почему ты обижаешь людей своими проповедями, своими заявлениями? А пророк действительно не знает, что ему делать. Он действительно не может справиться с этим состоянием. Он действительно как Неемия, когда увидел, что израильтяне стали брать себе дочерей языческих, аморейских, сыновей своих отдавать за другие народы, смешался Израиль. И оно, знаете, люди, они адаптируются. Ко всему адаптируются. Вроде бы есть буква законов. Но когда Неемия пришел, мы читаем, он пришел в ужас. Он говорит, я таскал мужчин за волосы, я рвал их волосы, я проклинал их и я бил их. И говорил, что вы делаете? Что вы делаете? Отпустите, разведите. Вы что, не знаете, что Бог говорил Моисею? Нельзя с этими народами смешиваться. И мы понимаем вроде бы ревность, и мы понимаем, но мы же еще понимаем и этику поведения. Мы же не можем себе позволить такое мордобитие. Мы же не можем себе позволить такие слова. И вот здесь, друзья мои драгоценные, вот здесь и зарождается вот этот сложный момент и большой конфликт, потому что Бог хочет преобразовывать нас в отдельности, преобразовать общество наше, чтобы мы преобразовались обновлением ума. И это сложный и очень болезненный процесс, и без Бога, без Господа это не произойдет. Слава Божья, когда она открывается на личном уровне, это похоже, знаете, взрывной волне. Это как взрывная волна. Я, может быть, слабо понимаю, что такое взрывная волна. Я помню, я был в России в одном небольшом городе. Город Буй, он находится близко возле одного из военных округов России. И я однажды беседовал со старожилом, человеком, который там давно живет. И он говорит, что в каком-то году, сразу после войны, туда на военную базу привезли большую бомбу. Она была укреплена в одном из вагонов, и это был просто состав поезда, который вез эту бомбу на военную базу. И рельсы были плохо состыкованы, и этот вагон наклонился, эта бомба упала на сторону и взорвалась. Он говорит, вот в нашем городе 28 тысяч населения, он говорит, когда эта бомба взорвалась на расстоянии многих, ну, нескольких километров от города, в городе не было ни одного окна, где бы не вылетели стекла. Взрывная волна была настолько сильной, он говорит, что вышибла все стекла. И мне кажется, когда человек самоуверенный, самодостаточный, который нравится себе, который, ну, по большому счету, как апостол Павел, по правде законный, человек непорочный. Ну, получилось у него пройти по жизни, вписаться во все повороты. Ну, получилось у него удачно жениться, замуж выйти, детей поднять. Ну, получилось сохранить свою какую-то репутацию христианина. Получилось. Но когда он каким-то образом, по милости Божьей, попадает в присутствие Божье, где проявляется слава Божья, это такая взрывная волна. Это так вышибает все те самоуверенности, которые у нас накопились, но так выбивает все, что человек, такой как Исаия, говорит, горе мне, я погиб, глаза мои видели Господа. Можно сказать, конечно, что это редкие явления, что это отдельным людям Господь позволил вот так себя видеть. В основном же мы, ну как, ну, судя по Писанию, молитвенно проверяем свою жизнь, ходим перед Богом, и это будет правильно. Однако послушайте, что говорят праведники. Я вам процитирую три текста Писания, мы подходим к концу. Три текста Писания, как вообще реагировали праведники, люди, на которых стоит равняться, как они реагировали на собственную самоуверенность. Допустим, апостол Павел, он сказал, я ничего за собой не замечаю, но тем не оправдываюсь. Судья мне Господь. Вот как заявил. Апостол Иоанн сказал, если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог. И дальше он делает очень сильное утверждение. Потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Я дерзну сказать, и зная то, чего мы не знаем. Потому что мы находимся в определенной плоскости отношений. И мы относимся к себе хорошо. Почему? Потому что все познается в сравнении. Потому что я не такой, как этот мытарь, как я говорил недавно. И зачем мне бить в грудь себя, если я действительно не такой? И вот, друзья, это два праведника. Давид говорил, Господи, испытай меня. Узнай помышления мои. А ты что, сам не знаешь? О чем твои мысли? Ты сам не ориентируешься? Я верю в абсолютную искренность Давида, и он бы мог все свои мысли выложить. И он даже в одном из своих псалмов говорит, от мыслей моих не отступают уста мои. Это был человек чистый. Но он просит Бога, Боже, испытай меня на всякий случай. Узнай помышления мои. Посмотри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Какое доверие Господу? Как совершенно нет своей внутренней базы, своей самоуверенности. Я иногда смотрю, действительно, видишь людей, как Асав писал в 72-м псалме. Нет им страданий до смерти. Крепки силы их. Вот смотришь на людей, не страдает человек ни по какому поводу. Аминь, все хорошо. А на самом деле, если посмотреть с перспективы Божьей, если попасть в тот свет, если оказаться в том свете, потому что то есть свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вот если ты в тот свет попадаешь, ты начинаешь видеть так много в себе. Знаете, друзья, когда я переживал или переживаю сегодня такие моменты особых Божьих посещений, когда вот оказываешься в таком состоянии, когда Господь разрешает понимать немножечко что-то. Ощущаешь настолько, во-первых, свою ограниченность, настолько много видишь пятен темных и говоришь: Господи, если Моисей один раз не явил святости Твоей, так я ее не являю постоянно, этой святости. Если Моисей не явил ее вот в такой мере, просто народ его разгневил, так я ее не являю, Боже, я ее не являю нигде. И приходит чувство абсолютного ничтожества, недостойности перед Богом. Действительно не можешь, ну, головы поднять, действительно не знаешь, как выйти из этой ситуации, только просишь и молишься: помилуй меня, Господи, я вам не лгу, серьезно, я уже много раз думал, как бы так, чтобы люди только меня не осудили. Много раз думал, где-то повесить крестик, спаси и помилуй. Серьезно. Вот где-то внутри у меня откликнулось такое уже много лет назад. И я думал: Боже, какая правильная молитва. Иногда осуждал православных. А сейчас все молитвы, как бы и много не было, сводятся к одним-двум словам. Спаси и помилуй, Господи. Спаси и помилуй душу мою. И это действительно правдивая молитва. Почему? Потому что хорошо мы выглядим вот здесь сейчас перед вами. А когда ты оказываешься перед Богом, и Бог тебе разрешает увидеть свою святость, и не обличает Бог. Вот что парадокс. Не то, что Бог тебя взялся чистить или обличать. Бог просто позволил тебе увидеть себя, прикоснуться к каким-то граням Его личности, и ты замираешь. И последняя мысль перед нашей молитвой. Знаете, я не так давно перечитывал блаженство. И вот как бы вот читаю. Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное. Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. И я подумал: Боже, а в чем же блаженство? Возьми любого нищего человека, возьми любого голодного человека, любого человека жаждущего, серьезно. В чем же блаженство? Человек измотан, если он хочет пить и не может. Я смотрел передачу, где человек ловил змей в пустыне, рвал их и влагой питался внутренней, чтобы хоть какой-то процент влаги, такое обезвоживание организма, чтобы еще протянуть несколько километров. В чем же блаженство? Жаждущий блажен. Читал за Голодомор 33-го года на Украине. Какой ужас! Человек засыпал и просыпался с мыслями о еде. Люди кушали корешки, траву кушали. Какое же блаженство! Блаженны алчущие! В чем же блаженство, когда твоя жизнь превращается в страдание, в постоянную муку? А в чем же блаженство нищего человека? Сколько надо себя поломать, чтобы сесть где-то в подземном переходе и сидеть с протянутой рукой? Христос говорит: блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Это люди, которым однажды милость Божья позволила соприкоснуться с собой. И эти люди уже ничем другим никогда не насыщаются. Ты этому человеку и дом, ты этому человеку и авторитет, ты этому человеку и позицию. Он не насыщается, он не наедается ничем другим. Амен. Он не наедается, он не может, его это не питает, это не утоляет его жажды. Он должен снова, как пишет пророк Исаия, к имени Твоему и к воспоминанию о Тебе тянулась душа наша. Воспоминание тех встреч, возможно, Исаия имел в виду ту встречу у престола, когда он говорил: воспоминания о тебе, туда тянется душа моя. А Давид в 62-м псалме писал такие слова: Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Не спится человеку, от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище. Вот, как говорится, повезло человеку. Однажды он видел Бога во святилище, и с тех пор он спать утром не может. С тех пор он говорит: томится плоть моя в земле безводной и пустой. Тебя жаждет душа моя, чтобы опять видеть славу твою, как я видел тебя когда-то во святилище. И человек туда тянется, чтобы постоянно туда возвратиться, потому что это становится его единственной возможностью утолить свои внутренние страдания. Господи, защити меня от людей рукою Твоею, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лицо Твое, проснувшись, буду насыщаться образом Твоим. Поняли параллель, да? Те люди нечестивые, ты их насыщаешь, то есть кормишь из сокровищниц твоих, и сыновья их сыты, и оставят детям своим остаток. А я, когда просыпаюсь, я буду насыщаться образом твоим. Моя молитва, друзья, о том, чтобы мы искали этого, чтобы мы наклонили, как пишет Соломон, сердце свое к размышлению. Не приходит это откровение божественное, пока мы не угодим Господу, как Моисей говорит: если я приобрел благоволение в очах твоих, покажи мне славу твою. Если этого нет во внутреннем человеке, да вы ставьте законы разные, обличайте друг друга. Как мой сын вчера сказал: мы живем в фри-кантри, свободная страна. Что, ловить будем мы друг друга, видеокамеры ставить, что мы доносы писать будем друг на друга, что мы будем в вестибюле ловить, как некоторые одеваются, бесстыдно, некуда глаза деть. Ну как вести себя? Ну как поменять себя? Потом мы говорим: если о каком-то преображении говорить, друзья, я вас просто вдохновляю, отцы, мамы, молодые люди. Поймите, начинается преображение там, где Бог открывает себя, где мы видим себя в страшном свете, грешными, где мы просим о милости, где мы навсегда привязываемся своим внутренним человеком к тому образу. И уже не можем от этого уйти никогда. Жизнь превращается в постоянную нищету духовную, постоянный голод, постоянную жажду, которая неутолима и неудовлетворима ничем, кроме Господа.